Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник» Крыму. Приветствуем вас, друзья. Обозреватель Борис Левин с наилучшими пожеланиями комфортного, замечательного, здорового дня. И сегодняшние рекомендации будут звучать в адрес всех без исключения. И крымчан, и гостей нашего полуострова. Потому что, когда речь идет о здоровье наших деток, здесь уже никаких границ быть просто не может. А учитывая то, что Всемирная неделя грудного вскармливания стартовала 1 августа и продлится до 7 августа включительно по инициативе Всемирной организации здравоохранения, а поводом для ее учреждения стало принятие в 1990 году так называемой Иночитийской декларации Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ, направленной на охрану, поощрение и поддержку грудного вскармливания. Сегодня Всемирная неделя грудного вскармливания проводится более чем в 170 странах мира. Но относительно ее цели, я думаю, все прекрасно понимают, наших женщин, и не только женщин, но и мужчин, о пользе грудного вскармливания для здоровья ребенка. Совместными усилиями мы должны сделать все возможное, чтобы наши детки росли здоровыми, крепкими, красивыми и радовали и своих родителей, и наш социум. Без этого невозможно. Ну а согласно данным Всемирного альянса поддержки грудного вскармливания, координатора этого мероприятия, грудного вскармливания – это наилучший способ обеспечить новорожденных детей необходимыми им питательными веществами. На эти и другие темы, по уже сложившейся нашей доброй традиции, а мы не забываем о неделе, Всемирной неделе грудного вскармливания на протяжении уже многих лет, мы сегодня пригласили опытнейшего специалиста, к рекомендациям которой сегодня прислушайтесь, друзья, в обязательном порядке. Врач-педиатр с многолетним стажем Людмила Павловна Дреева сегодня в нашей студии. Людмила Павловна, добрый день.
Добрый день.
Рады приветствовать вас. Спасибо, что в очередной раз своими мудрыми рекомендациями поделитесь. Ну что, вот в заголовке я сказал о том, что это наилучший способ обеспечить новорожденных детей необходимыми им питательными веществами. Спорить не будете по этому
поводу? Естественно, спорить не буду, потому что грудное молоко – это один из лучших продуктов, которое создало человечество и которое вообще женщина может произвести. В грудном молоке находится более 3000 компонентов, включая микроэлементы, гормоны, всевозможные вещества, которые способствуют росту, развитию, наличию иммунитета и развитию иммунитета у ребенка.
Людмила Павловна, мы можем сегодня, может, это громко будет звучать, сказать о том, что защита грудного вскармливания и профилактика обязательного в течение как минимум 6 месяцев грудного вскармливания ребенка – это коллективная ответственность.
Это не только коллективная, это государственная ответственность. Потому что то, как развивается наш ребенок, какой он будет на протяжении всей жизни, что мы получим в заключение, что вырастет здоровый, крепкий организм, и который будет развивать потом нашу страну, это государственная проблема, с которой надо бороться всем, в том числе и мужчинам, и женщинам.
Да, и здесь я вот всегда, когда мы встречаемся, привожу пример наших партнеров, как говорил наш президент, заокеанских. Мне довелось неоднократно бывать в Соединенных Штатах Америки, и я собирал информацию, в том числе по грудному вскармливанию. Но, во-первых, там 4 недели дается женщине. Хочешь, бери до родов, хочешь, бери после родов. И если вот после родов женщина выходит на работу, то потом у нее время, когда она сцеживает молоко, и родственники забирают ребенку, если она на работе, высчитывают из рабочего времени и не оплачивают ей. Это те за океаном, которые на всех перекрестках научных статьях пишут, как важно грудное вскармливание и так далее. Вот такие двойные стандарты и в этом отношении за океаном.
У нас этого нет. У нас женщине все предоставлено для того, чтобы она кормила ребенка. Мало того, что женщина вообще до 3 лет находится с ребенком постоянно. И кормить грудью, какое количество количество времени она хочет, это ее право. Хочет 6 месяцев, хочет 9 месяцев, хочет 3 года. Но это зависит от женщины. Никто не может противоречить тому, что, допустим, если женщина хочет выйти на работу в этот период, то рабочее время у нее не высчитывают из времени кормления.
Вот, в отличие от тех партнеров, так называемых, Всемирная организация здравоохранения рекомендует исключительно грудное вскармливание детей до достижения ими 6-месячного возраста, а после продолжать его вместе с надлежащим прикормом. Как вы рекомендуете своим мамочкам? Мы идем по рекомендациям ВОЗ?
Мы идем по рекомендации ВОЗ. До 6 месяцев мы рекомендуем чисто грудное вскармливание. И грудное вскармливание предусматривает свободное кормление. Свободное кормление – это не значит держать ребенка все время под грудью и кормить его бесконечно. Угу. А свободное кормление предусматривает периодичность, своевременность и периодичность прикладывания ребенка к груди.
Ну вот это очень важный момент. И давайте мы тогда с первых часов, минут, может быть, секунд жизни ребенка. Родился ребенок. Что рекомендуем?
Родился ребенок. Прежде всего, его тут же прикладывают к груди.
С первых минут?
С первых минут, с первой секунды. Он родился, его отделили от пуповины и тут же выложили маме на грудь, на живот и приложили тут же к груди. Потому что у ребенка должен развиться и сосательный рефлекс, и первые минуты жизни, которые он проведет под грудью у матери, она выделяет такое молоко, как называемое молозиво, которое вообще содержит настолько богатый комплекс всего, что это невозможно предусмотреть в жизни этого всего.
Вот эти рекомендации, они ложатся на плечи прежде всего неонатологов?
Неонатологов и акушеров-гинекологов, потому что это связь, которая постоянно поддерживается. И те, и другие стремятся к тому, чтобы как можно больше было у нас матерей, кормящих ребенка грудью.
Сейчас модно кормить грудью?
Я считаю, что да, потому что это, во-первых, это...
Здоровье ребенка, прежде
во-первых,
всего.
Во-первых, здоровье ребенка. Во-вторых, мама находится постоянно с ребенком. Это чистота кормления.
Я не случайно спросил, Людмила Павловна, потому что в некоторых странах, я вижу это по статистике, утеряны традиции кормить детей грудью.
Ну, скандинавские страны этим не страдают. У них там это развивается очень хорошо. У них даже везде есть в супермаркетах, везде комнаты и места для кормления ребенка.
Я это имею в виду вот, и Франция, и Германия, и Соединенные Штаты Америки, те же, где женщина стремится сразу выйти на работу. Я уже называл цифры. Это и материальный фон, это и социальный фон. И из-за этого страдают дети в конечном
страдают
итоге.
Страдают дети, страдают, очень страдают дети. И переводятся на искусственное вскармливание, что не дает в полной мере ребенку развиваться так, как положено. Да, он развивается нормально, но у него нет общения с матерью, у него нет контакта с матерью, у него нет взгляда материнского, нет ласки, нет
такого,
запаха даже материнского.
Да, и такого то, взаимопонимания теплого,
между,
тесного.
Между матерью и ребенком. Те дети, которые вскормлены грудью, у них чувство к матери остается на всю жизнь, и этого нельзя отнять. И это дети, которые вообще совершенно все по-другому ощущают.
Ну вот мы сказали о первых минутах. Выписывается из родильного дома женщина. Как себя вести дома? Как часто прикладывать к груди ребенка?
Все это женщина проходит в женской консультации. Весь спектр вопросов, которые у нее возникают после родов, вот она все это прорабатывает с акушерами-гинекологами и с неонатологами. Затем в первые 3 дня патронаж педиатра, который усиливает, улучшает и дает возможность женщине еще лучше продумать все вопросы и решить все возникающие проблемы, которые возникают в результате кормления. А потом ребенок постоянно наблюдается педиатром, медсестрой на участке. И вопрос о том, что отделить ребенка от груди или не отделить, или ввести ему прикорм, это уже решается совместно с педиатром. И все вопросы эти поддерживаются на контроле.
Но усредненные цифры все равно есть, и мы их скажем. Где-то 2-2,5 часа интервалы.
Перерывы между кормлениями при свободном.
Да.
прикладывании груди 2-2,5 часа. Потому что если это будет чаще, то это будет уже вредить состоянию ребенка. Не в состоянии переварить молоко, перевариться как положено в желудке у ребенка, вызовет дискомфорт и различные нарушения. Поэтому, приходя в поликлинику, педиатр у мамы обязательно спрашивает, как вы прикладываете, когда, во сколько, кормите ли вы ночью ребенка.
Вот как раз я хотел отдельно вопрос о ночном кормлении, потому что оно имеет очень большое значение.
Да, ночное кормление стимулирует лактацию. И чем чаще ребенок прикладывается к груди ночью, тем лучше производится молоко у матери. Тем лучше лактация, тем дольше она сохраняется.
А были ли случаи в вашей богатой уже многолетней практике, когда поначалу молока не было у мамы, но проходит там 3-5 дней, и все восстанавливается?
Естественно, были. Это все желание мамы. Все зависит от желания мамы. И все зависит от того, как она выразит, как она проведет беседу с педиатром, чтобы стимулировать эту лактацию. А потом, вот я же говорю, ночное кормление все-таки стимулирует лактацию. Потом все зависит еще от режима матери. Как она себя ведет, что она кушает, как она отдыхает. Окружающая семья должна создать все-таки атмосферу того, чтобы у женщины выработалась эта лактация.
А вот вы очень правильную мысль сказали относительно того, что разные оттенки вкусов, то есть то, чем питается мама, это все передается и ребенку в конечном итоге. Вот проще начать, наверное, и прикармливать, когда вот такое происходит явление.
Естественно.
Да?
И потом, в моей практике, я мамам не запрещала, там, допустим, есть разную пищу, но только должна быть мера во всем. Допустим, в летнее время женщине хочется съесть и фрукты, и овощи. Это тоже необходимо, потому что это необходимо для лактации и для правильной стимуляции.
И ребенок знакомится с этими оттенками новыми.
С этими новыми продуктами. И получает то, что ему необходимо в данный период времени. И точно так же женщина в зимний период, допустим, совершенно другая пища. Я не запрещаю этого. Единственное, что я говорю всегда женщине, во всем нужна мера.
Ну, а вы подтвердите вот такую мысль, что чем старше становится малыш, тем гуще, жирнее становится грудное молоко?
В молоке вообще происходит несколько стадий развития молока. И есть первое молоко, вот начальное молоко, которое молозиво.
Оно отличается потом,
от среднего молока, которое потом выравнивается. И потом уже заключительное молоко. А вообще в стадии кормления даже ребенка существует вот три стадии в молоке. Угу. Первое – это как бы белковое молоко, потом идет жирное и углеводное молоко, и следующее идет самое жирное.
Я был прав, что все-таки гуще и жирнее становится со временем.
Со временем, конечно.
Мы в свое время, когда встречались с вами, называли цифры около 80% в Крыму детей в возрасте до 6 месяцев на грудном вскармливании.
Ну, так цифры приблизительно...
Они варьируют.
Минимально. Там 82, 84, 70, 80.
Но я посмотрел статистику, в целом это очень неплохие
это
цифры.
Это хорошие цифры.
То есть здесь мы можем сказать спасибо и нашим врачам-педиатрам, и акушер-гинекологам, и неонатологам, которых мы вспоминали.
Естественно.
Это потому что совместными усилиями вот такой хорошей, правильной профилактической работы, санитарно-просветительной, мы можем помочь мамам определиться в конечном итоге.
И определиться, и решить вопросы о том, как долго и как удобно будет маме кормить
ребенка.
Мы
говорили, что нужно делать, но еще не сказали, что нельзя делать, когда мама кормит, насчет курения, алкоголя.
Ну, это вообще прописные истины, которые...
А, увы, история говорит о том, что сталкиваться приходится.
Да, мы сталкиваемся с этим, и очень часто кормящие матери употребляют и пиво, и все. Очень часто идешь по участку и видишь, мама с колясочкой идет и курит, или еще что-то там употребляет. Ну, это недопустимо.
Это сразу скажется на ребенке.
Во-первых, на ребенке. Во-вторых, это интоксикация ребенка. У ребенка развиваются те же вкусы, которые у матери. Это тоже как бы профилактика
дальнейшей жизни. И мы вот акцент на этом с вами сегодня делаем не случайно, потому что еще раз напоминаем, что ребенок через молоко мамы, через грудное вскармливание знакомится с разными оттенками вкусов. И если в этих вкусах присутствует никотин, и алкоголь, можете себе представить,
это недопустимо.
Как будет развиваться дальнейшее здоровье ребенка.
Ребенок через молоко матери вообще воспринимает жизнь.
Конечно,
запахи, эмоционально, вкусы, прежде всего. И эмоциональные все.
Но здесь еще другая сторона медали грудного вскармливания. Не случайно неделя во всем мире, я называл страны, почти 200 стран мира проводят эту неделю, что грудное вскармливание приносит пользу и мамам.
Естественно. Мамам это вообще это эмоциональная как бы составляющая, радость
да.
матери. Да, и общение ребенка с матерью это вообще, вот мы говорили о том, что дети, которые брошенные дети, которые находятся в домах ребенка, да, их кормят, они развиваются, все, но у них совершенно другое понятие о материнстве и о внимании, и обо всем. Они, может быть, даже во многом и не отстают от детей, но все равно есть признаки отставания от тех детей, которые вскормлены грудью. Для женщины это профилактика онкопатологии прежде всего.
И молочной железы.
И молочной да, железы в том,
всего,
числе,
да.
в том числе. А потом это комплекс гормонального ее статуса.
Ну и согласитесь, очень часто, наверное, и вы сталкивались, и я в своей практике уже не раз, что женщин посещает некая депрессия после родов. И вот в качестве одного из элементов борьбы мы можем называть и грудное вскармливание.
Естественно, потому что ребенок это чудо природы. Это чудо природы, которое создано и которое восстанавливает силы у матери.
Да, это действительно так. И я думаю, что по комбинированному питанию мы сейчас должны тоже с вами сказать, мы уделили внимание первым 6 месяцам, когда ну, желательно 100%, но если в Крыму мы даем 82-83%, это тоже допустимые цифры. Как действовать после 6 месяцев.
После 6 месяцев мы должны вводить первые прикормы. Почему мы должны вводить первые прикормы? Потому что женское молоко не компенсирует всех возможностей, которые должны быть у ребенка. Поэтому мы вводим первый прикорм, и за ним усложняем прикорм, и желательно до года переводим ребенка уже на естественное питание, то, угу. которое осуществляют взрослые.
После 6 мы говорим, о том, что грудное молоко со своей
остается,
стороны плюс прикорм.
Грудное молоко остается плюс прикорм. Но мы со временем увеличиваем прикорм и уменьшаем грудное молоко. Для того, чтобы ребенок мог развиваться и правильно воспринимать пищу.
И уже выходить на естественное.
И на естественное
да.
вскармливание, питание.
Да. Теперь из вашей практики. Я-то знаю по своим знакомым, друзьям, что ребенок уже бегает, уже говорит какие-то слова. И в этот момент подбегает к маме и говорит, что он хочет грудь. Как смотрят педиатры на этот счет вот по возрасту 2 года плюс?
С моей точки зрения, я не считаю нужным это. Мамы, есть некоторые родители, женщины, которые кормят ребенка и до 3, и до 4 лет.
В вашей практике были такие?
Были такие случаи. 3-4 года она приходит в кабинет, ребенок бегает по кабинету, раз поднял рубашечку. Но я не считаю это правильным. Потому что, во-первых, это зависимость и матери, и ребенка. И ребенок зависит тоже от матери все время. И мама зависит тоже все время от ребенка, потому что в груди прибывает молоко. И тут надо как-то смотреть на эти вопросы. А потом ребенок должен развиваться правильно. Ребенок должен уже посещать детский сад и все, и другие учреждения, кружки везде. И это привязывает ребенка. Это совершенно
нет острой необходимости в этом.
Нет. Тем более ребенок ест уже все подряд, а это как бы механизм успокоения, который не является как бы успокоением.
Да, друзья, дорогие наши очаровательные женщины, вы часто бываете на приеме у педиатров, у акушер-гинекологов. Но лишний раз задайте вот подобный вопрос – и придете к какому-то консенсусу и к общему знаменателю, надо ли вот в таком возрасте ребенка продолжать кормить его грудью. Поэтому послушайте сегодня опытного педиатра Людмила Павловна Андреева, напомню, сегодня в нашей студии. 20 лет назад следующий вопрос я бы не задавал вам. Но учитывая, как сейчас женщины стараются выглядеть красиво, в том числе оформляют свои груди с силиконом, Вот как быть? Что делать в данном случае, если запланирован ребенок уже? Воздержаться от этих косметических
процедур? Я считаю, что лучше воздержаться. Хотя некоторые специалисты говорят, что силикон не является противопоказанием для кормления грудью. Но вы же прекрасно понимаете, какие есть материалы, как они действуют и как они влияют вообще на развитие вообще с женщиной.
И плачевные
самой.
Результаты
и плачевные
мы видели.
Результаты.
Да.
А тут еще дополнительно еще и кормление грудью.
Подумайте, дорогие наши женщины, стоит ли под нож хирурга перед тем, как вы планируете беременность, а значит и рождение своего ребенка замечательного. Еще один вопрос о механизме. Некоторые ученые, в том числе, говорили, что одна грудь одно кормление.
Нет, это не является
обязательным.
Обязательным. Нет, женщина может в результате кормления приложить ребенка к одной груди, докормить его второй грудью, но начать следующее кормление надо с той груди, которая закончила кормление. Угу. И потом перевести ребенка второе кормление, на вторую грудь.
И следующее кормление начинается со второй?
Точно так же, да. Точно так же.
То есть это правильный ход.
Это правильно. Но опять же, учитывая то, что я говорила, как молоко разделяется, распределяется на три фазы в результате кормления, точно так же, если ребенок будет высасывать только первое молоко, допустим, вот хорошо, быстро идущее, оно будет только, там только белок будет и больше ничего. Он будет тянуться, но не будет поправляться. Там не будет всех микроэлементов, которые достаточно.
То есть вот эта модель
поэтому
идеально и желательно.
Желательно,
да,
докормить ребенка полностью одной грудью, и если потребность ребенка есть, то можно докормить. А если нет потребности, то лучше оставить все-таки.
Есть какие-то рекомендации, как восстановить грудное вскармливание в случае каких-то временных перепадов? Вот у женщины, когда теряется, может, молоко. Можно ли вернуться к этой модели?
Вернуться к этому можно, если есть большое желание женщины.
Допустим, есть.
Есть большое желание, значит, тут зависит еще от режима, какой должна соблюдать женщина. Это должен быть и режим отдыха, покой, питание, достаточное пребывание на воздухе, не болеть, создание вообще окружающего режима, семьи, чтобы семья вся захотела
этого. Комфортное,
чтобы
было климат внутри семьи.
Да, уже, естественно. Да. И вообще, грудное вскармливание предусматривает не только кормление женщины, своего ребенка. Тут все окружающие должны...
Я же в самом начале нашей беседы сказал, что несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения женщинам рекомендует активно вот в неделю грудного вскармливания всемирную включиться, с пониманием отнестись, но мы и к мужчинам обращаемся
всем
тоже.
Всем членам семьи они должны создать комфортную ситуацию в семье для того, чтобы женщина была свободна, спокойна, с правильным режимом дня и вовремя покушать, вовремя отдохнуть. Может иногда где-то ей помочь, постирать, убрать, погулять с ребенком, дать возможность ей не раз отдохнуть. Это все семья должна создать.
Одновременно в семье родился ребенок, и у друзей в это же время появился первенец. И у одной молоко есть, у другой нет. Мы можем рекомендовать воспользоваться молоком своих близких людей?
Мы можем рекомендовать. Но вообще молоко каждой женщины свойственно ее ребенку. Поэтому у нас раньше были и кормилицы, и выкармливали.
То есть при отсутствии лактации...
Все может.
А банк существует донорского молока?
Нет, у нас нет банка донорского.
А вообще в мировой практике?
В мировой практике, возможно, и есть. В перинатальных центрах существуют вот эти донорские, как бы, временные банки, потому что дети не в состоянии сами, допустим, питаться и кормить, и высасывать грудь, и они получают женское молоко от своей матери, но только как бы из бутылочки, искусственно, вот, но именно женское.
Друзья, ну вот время стремительно пролетело, сегодняшние рекомендации. Я с огромным интересом опять Людмилу Павловну Андрееву послушал, потому что и даже наши встречи вот раз в году, в эту неделю, Всемирную неделю грудного вскармливания, они отличаются по рекомендациям, потому что время не стоит на месте. Это
естественно,
абсолютно
да.
Точно. Но одно мы можем сказать. Дети и взрослые, которых кормили грудью, менее склонны и к хроническим заболеваниям, и к вредным привычкам, в том числе, если у мамы все в порядке в этом было, получая огромное количество и витаминов, и комплексов с молоком мамы, они, конечно же, развиваются совершенно по-другому. Настоятельно рекомендуем вместе с врачом-педиатром Людмилой Павловной Дреевой. Включайтесь и во Всемирную неделю грудного вскармливания. Это я уже обращаюсь к нашим коллегам. Не забывайте об этом напоминать своим пациенткам, которые приходят по другим совершенно вопросам в наши лечебные учреждения. Людмила Павловна, вам огромное спасибо. Не останавливаться на достигнутом. Отсчет нашей новой встречи начинается сегодня.
Спасибо.
Спасибо. Всего доброго, друзья. И, пожалуйста.
Всем здоровья.
Будьте здоровы.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.